Развод родителей всегда травма для ребенка, теряющего одного из двух самых близких людей. В России, в подавляющем большинстве случаев, этим потерянным родителем становится отец. Такова судебная практика. Правильно ли это? Может быть, иногда лучше оставить ребенка с отцом? Проблему исследовала Татьяна Вольская.
Российская Конституция провозглашает равенство мужчины и женщины. Статистика же часто фиксирует совсем другое. Семейное право говорит о равенстве мужа и жены. Это выражается и в том, что при разводе обе стороны теоретически имеют равные права на ребенка. Практика же общеизвестна. Подавляющее большинство детей остаются с матерью. С одной стороны, это вроде бы нормально. Но все-таки и здесь, видимо, не обходится без исключений. Разные бывают матери и разные отцы. Российские суды, как правила, в эти тонкости не входят. Именно поэтому президент Санкт-Петербургской адвокатской коллегии Нарышкиных, почетный адвокат России Константин Федоров Нарышкин, избрал одним из направлений своей деятельности помощь мужчинам в бракоразводных процессах при разделе имущества и оставлении ребенка отцу. Сам Константин Федоров Нарышкин 19-летним студентом оказался воспитателем своего полуторагодовалого сына. Конечно, ему помогала мама.
Мама была директором детского дома, учительницей, понимаете, и она, конечно, основной груз несла, я зарабатывал деньги, учился.
Никогда вы не думали, что все-таки материнской ласки не хватает мальчику, хотя бы в очень маленьком возрасте?
Да, конечно. Это должно быть. Но, во-первых, бабушка была очень ласковая и добрая. Потом он меня в свое время называл «мапа». Папа и мама одновременно. Самое интересное, что когда он уже закончил университет, появилась мама. И мы не возражали.
Она не пыталась появиться, когда ребенок был маленький?
Да, пыталась. Но там я уже напрочь стоял. Нет. Допускать до воспитания ребенка вот через длительное время, я считал, что это ему повредит. И мы были не одиноки. У нас же был союз холостяков. Сначала мы объединились с теми ребятами, которых бросили жены или они бросили, и мы воспитывали вот своих сыновей. У нас было хорошее общество, и оно помогало нам.
Все-таки отобрать ребенка у матери, скажем, ведь доказано, что до 3 лет эта связь практически неразрывная младенца и матери. Я вот у вас спрашиваю уже и как отца, и как адвоката, каковы же все-таки должны быть причины, насколько серьезные, чтобы можно было сказать, да, для ребенка так лучше жить ему без матери совсем.
Есть женщины, которым дети не нужны. Особенно сейчас, сколько подбрасывают, сколько отказываются. Это ужас какой-то.
В практике Константина Федорова Нарышкина много печальных случаев, когда суд штамповал привычные решения, но много и побед.
В советские времена, когда практически невозможно было отнять ребенка, передать на воспитание отцу. Я еще был аспирант, защищал одного профессора. Мать ребенка исчезла, на север уехала, 2-3 раза замуж выходила. И вдруг, когда дочке исполнилось 12 лет, она появилась. Но там уже меркантильный интерес был, квартира. Сидела она такая, вся в платочке, скорбная. Я процесс проигрывал. Процесс с ее стороны вел очень известный адвокат. Но то ли интуиция, то ли еще что-то заставило меня вдруг спросить ее. Скажите, вы были судимы? Она была осуждена за заражение венерическим заболеванием одного из своих партнеров. Ну, после этого суд все сразу же решил в пользу этой девочки. А что они делали? Судья измывалась над этой девочкой, она просила ее в своем кабинете без рану, без отца, без школьного учителя. То есть она ее заставляла, чтобы она сказала, я хочу к маме. Незаконно. Действительно, у нас ведь, хотя вот семейный кодекс, статья 61, равенство прав и обязанностей родителей. На деле же это совершенно не так. За многие годы опыта моей работы, как правило, суды заканчивались передачей на воспитание ребенка матери.
Проблема стереотипа, существующего в таких делах, хорошо известна и доценту кафедры детской психиатрии и психотерапии Петербургской медицинской академии последипломного образования Игорю Добрякову.
Еще в советское время я с этим столкнулся и даже пытался участвовать в судебных психологических экспертизах, кому оставлять ребенка, но, к сожалению, действительно, стереотипы, я думаю, сейчас мало что изменилось, остаются теми же. Если мать не алкоголичка, не наркоманка, не проститутка, и это документально не зафиксировано, матери дается предпочтение. Я могу рассказать пример об одном журналисте, который был женат на женщине, у которой, вот как психиатр, могу сказать, что у нее, конечно, тяжелая истерическая психопатия. У них была дочка 8 лет, и папа очень хотел, чтобы дочка осталась с ним. Конечно, девочке значительно лучше было с папой. Мы попробовали провести такую экспертизу. Это в 1978 году, когда вообще литературы специально было очень мало, вышла совершенно замечательная книжка в Праге на русском языке, издательством Вицена, Йозеф Шванцара «Психодиагностика развития». И там я, к своей радости, обнаружил план экспертизы при разводе, с кем оставаться ребенком. И мы провели такое, и, конечно же, выяснили, что девочке лучше остаться с папой, а суд оставил ребенка с мамой, несмотря на эту экспертизу. Кроме того, при РАНО есть же специалисты, которые выходят, смотрят жилищное состояние, материальное состояние. Женщина-судья сказала: вы же мужчина, зачем вам нужна дочка, и как вы вообще будете с ней справляться? Ну, а женщине эта девочка не очень нужна была для манипуляции. Девочка, конечно, очень страдала. Я посоветовал папе вот оставить девочку, поменьше тогда ее нервировать и стараться договариваться с мамой, идти на какие-то соглашения. Он не послушался меня и добивался по суду, чтобы разрешили с ребенком встречаться. И прибежал один раз ко мне очень радостный, сказал, что я выиграл суд, я имею право встречаться с дочкой, по-моему, раз в неделю в течение 3 часов в присутствии матери. Зная эту женщину, я понимаю, что для девочки это будет просто издевательство.
Эта тема настолько важна, что несколько лет назад на кафедре Игоря Добрякова был создан специальный цикл для детских психиатров и психотерапевтов «Психология развода. Как помочь родителям развестись с наименьшим вредом для ребенка».
При разводах очень часто начинает возникать манипуляция. Каждый тащит ребенка в свою сторону, и наша практика показывает, что в такой ситуации ребенок начинает тихо ненавидеть и мать, и отца. Мать говорит гадости про отца, отец говорит гадости про мать, причем посвящает его в какие-то вещи, которые ему совершенно не нужно знать. Мы так и договариваемся иногда с нашими клиентами, и родители дают честное слово ребенку, что, когда ребенок будет ходить с отцом, они не будут говорить о маме, а мать не будет говорить об отце ничего плохого. Труднее с бабушками. Иногда легче договориться с мамой и с папой, но бабушки могут продолжать, вот обиженные. Это, кстати, входит вот в наш курс, и мы объясняем, что родители в случае развода не должны посвящать свои проблемы, жаловаться своим родителям. Если же отец не позволяет плохого слова сказать о матери, а мать плохого слова сказать не отца, то вот эта ситуация, когда ребенок благодарен им обоим и, в общем, сохраняет добрые отношения, и появление в его семье еще одного человека, там отец женился, мать вышла замуж, это может нормальнее восприниматься. Но при этом тоже очень важно, если женщина выходит замуж, она иногда очень хочет, чтобы ее муж обязательно ребенок называл его отцом. И наиболее правильная позиция такая, что отец у ребенка один и мать у ребенка одна, но это и замечательный друг. И ситуация может быть очень хорошая.
Но, к сожалению, печальных примеров больше, чем благополучных.
Отец ушел к другой женщине, мама осталась с девочкой 13 лет. Когда девочка поздно возвращалась домой, она говорила: ты так же вот гуляешь, как отец, рано начинаешь, и вот вся в отца родимого. Девочке было очень плохо, тем более она к отцу относилась хорошо, отец, в общем, к ней неплохо относился, но вот жизнь так сложилась. И девочка настолько разозлилась на мать, что она в один прекрасный момент не пришла ночевать. Она осталась у подруги, а матери ничего не сообщила. Ну, мать, конечно, страшно перепугалась, позвонила отцу, сказала, что вот ты довел жил до того, что твоя дочь уже ночами шла. И отец на машине приехал, они вместе с женой сели, стали бежать всех знакомых, дочку нашли, привезли ее домой, купили торт по дороге, сказали, что вот не надо, и они там очень хорошо провели этот вечер, а потом папа уехал. В следующий раз, чтобы увидеть папу, что нужно сделать? На бессознательном уровне девочка, она не думала об этом, она это не осознавала, но опять она начала плохо себя вести для того, чтобы мама позволила ей встречаться с папой, чтобы папа не беспокоился. Потому что когда происходит развод, родителям часто не до ребенка, и он чувствует себя одиноким, заброшенным, несчастным. А тут она получила свидетельство о том, что родители ее любят, беспокоятся, плачут, бегают. И когда опять она попадает в ситуацию депривации, то есть когда не испытывает вот положительных эмоций, ей кажется, что ее не любят, она бессознательно опять провоцирует то же самое.
Оставляют ли детей отцам в других странах? Об опыте Латвии рассказывает Михаил Бомбин.
Был когда-то такой орден «Мать-героиня». А вот об отцах-героях, исключительно своими силами воспитавших семерых детей, история как-то умалчивает. Нет и статистики, сколько в Латвии, например, отцов-одиночек. При бракоразводных процессах предпочтение, как правило, отдается матери. Давлеют сложившиеся еще в советские времена стереотипы, дескать, женщине более свойственно заботиться о потомстве, это у нее в крови. Ну, а мужики, дело понятное, народ грубый и неотесанный. О проблемах сегодняшних отцов и детей рассказывает исполнительный директор латвийского филиала международной организации «Спасайте детей» Валентина Эйхенберг.
Это действительно так. Особенно в таких случаях, когда, ну, будем говорить, мужчины сами не предпринимают никаких шагов к изменению этого решения. Но в последнее время я чувствую, потому как сколько стало обращаться именно отцов к нашим юристам за юридической помощью, говорят о том, что отцы стали интересоваться и стали больше добиваться, ну, в своих правах. Потому что сейчас очень много изменений законов принято, что совершенно одинаковые права. То есть отец может сидеть с ребенком, да, мать может сидеть с ребенком независимо. И это зависит очень много именно от мужчин, от отцов. Если он настаивает, он может добиться изменения в суде. Но, конечно, доказав, ну, преимущество того, что он
преимущество какого рода? Денежном плане или...
Вы знаете, что он, ну, создаст лучшие условия. Просто такой пример. В очень многих случаях сейчас мамы находят работу за границей, выходят замуж, да, находят более состоятельных мужей там же за границей и забирают своих детей. И вот в этом случае очень много мужчин обращаются в суд, значит, для того, чтобы не допустить, чтобы ребенок выехал за границу. Не все соглашаются с этим.
По словам Валентины Эйхенберг, в последние годы Латвию в поисках заработка покинули более 200 тысяч человек. То есть самые активные, работоспособные, а главное, молодые еще люди уехали за границу. Безработица сменилась тотальной нехваткой рабочих рук, а в итоге пострадали оставленные на попечение бабушек-дедушек, а то и вовсе на произвол судьбы дети. Одно из таких дел недавно рассматривалось в Сиротском суде. После развода мама уехала в Ирландию, оставив годовалого сына на попечении больной престарелой бабушки-пенсионерки. И ни слуху, ни духу. Узнав об этом, отец приехал из Белоруссии, где у него уже была другая семья, обратился в суд, выиграл дело и забрал мальчика к себе.
Рассказывал Михаил Бомбин.
О разводах и праве отца на ребенка рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани